Он сделал все, что требовалось. Больше он им был не нужен. Теперь он мог умереть в любую секунду. Если бы они предпочли приставить ему пистолет к затылку и пришлепнуть прямо там, внизу, я и не пытался бы что-нибудь сделать. Мне бы оставалось только тихонечко стоять и смирно наблюдать, как он умрет. Ведь если я позволю Кэролайну умереть, не предприняв никаких попыток для его спасения, погибнет он один. А если я предприму подобную попытку и потерплю неудачу, а со свайкой и ножом против автомата и двух пистолетов у меня были стопроцентные шансы на неудачу, тогда погибнет не один Кэролайн, а все пассажиры и команда Кампари в придачу. Думать обо всех или об одном? Застрелят они его внизу или проделают это на верхней палубе? Логика подсказывала, что разумнее на верхней палубе. Карреросу еще несколько дней пользоваться Кампари, и вряд ли ему захочется возить в трюме труп. Застрелить его внизу, а потом переть вверх по трапу, не было вовсе никакого смысла. Тем более, что он мог проделать этот путь своими ногами, а протянуть их уже наверху. Будь я на месте Карероса, рассуждал бы так. Именно так рассуждал и он. Кэролайн завернул последний шуруп, положил отвертку и выпрямился. Я мельком взглянул на его лицо, бледное, изможденное, с непрерывно дергающимся веком. «Сеньор Карерос?» — спросил радист. Карерос выпрямился, повернулся, посмотрел на него, затем на Кэролайна и кивнул.
«Отведи его в каюту, Карлос, потом доложишь».
Я резко отпрянул назад, а из трюма вертикально вверх ударил яркий луч фонаря. Карлос уже взбирался по трапу. «Потом доложишь». «Боже, как я не подумал о такой очевидной возможности!» На мгновение я ударился в панику и застыл в нерешительности. Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Ни, самое печальное, мозгами. Руки судорожно сжимали мое жалкое оружие. Без всякого на то основания я прочно был уверен в том, что сумею отделаться от назначенного доктору палача, не возбудив подозрений. Получи сейчас, Карлос, радист, инструкцию прихлопнуть ничего не подозревающего Кэролайна и затем следовать в свою радиорубку, я бы мог его убрать, и прошли бы часы, прежде чем Карерос его хватился. Но он только что сказал в сущности следующее. Отведи его наверх, брось за борт и тут же возвращайся доложить об исполнении. В колеблющемся луче фонаря Карлоса, торопливо взбиравшегося по трапу, ярко светились косые струи дождя. К тому времени, когда он добрался до верха, я уже лежал за комингсом люка, расплющившись по палубе. Через некоторое время с величайшей осторожностью выглянул из-за комингса. Карлос стоял на палубе во весь рост и светил фонарем вниз, в трюм. Я увидел, как появилась седая голова доктора Кэролайна, а за ней вся его высокая, сутулая фигура в плаще с поднятым воротником. Карлос отступил в сторону. Я услышал резкую, отрывистую команду. Слов разобрать не сумел. И они двинулись наискосок в направлении трапа на палубу А. Впереди Кэролайн, за ним Карлос, упершись лучом фонаря ему в спину. Я поднялся на ноги, но с места не сдвинулся. Неужели Карлос и в самом деле ведет его в каюту? Неужели я ошибался? Возможно ли? Не успев додумать эту мысль, я уже бежал за ними так быстро, легко и бесшумно, насколько мне это позволяла сведенная судорогой левая нога. Естественно, Карлос вел его к трапу. Если бы он повел его прямо к борту, Кэролайн сразу бы догадался, что его ждет, и бросился бы на Карлоса с неистовой яростью идущего на казнь человека. 5 секунд, всего 5 секунд пролетело с того момента, как я побежал, до того, как я их догнал. 5 секунд слишком мало, чтобы подумать о грозивших мне убийственных опасностях. Слишком мало, чтобы подумать о том, что случится, если Карлос повернет фонарь назад, если трое охранников у пушки случайно поглядят вслед этой маленькой процессии, если Карерос либо его подручный вздумают высунуться из трюма и проследить, как решается проблема уничтожения Мавра, сделавшего свое дело. Слишком мало времени, чтобы решить, что же, собственно, я собираюсь делать, догнав Карлоса. А времени на размышления мне больше отпущено не было. Я находился от них в 3-4 футах, Когда в отблесках света от фонаря заметил, как Карлос перехватил в руке пистолет, взялся за ствол и поднял руку. Она уже дошла до верхней точки и начала стремительно опускаться, когда я, вложив в удар всю свою силу и ярость, обрушил ему на шею сзади тяжелую свайку. Что-то хрустнуло, я подхватил пистолет из его ослабевшей руки, прежде чем он грохнулся на палубу, и потянулся к фонарю. Но промахнулся. Фонарь с глухим стуком упал на палубу, откатился в сторону и остановился, вонзив яркий луч в темноту за бортом корабля. Карлос грузно повалился вперед, задел Кэролайна, и они оба упали рядом с трапом.
«Молчите», — повелительно прошептал я. «Молчите, если хотите жить».
Я бросился за фонарем, лихорадочно ощупал его в поисках выключателя. Не нашел, уткнул его стеклом в пиджак, чтобы погасить луч, и тут обнаружил кнопку и выключил фонарь.
«Что? Ради всего святого! Молчите!»
Я нащупал спусковой крючок пистолета и застыл неподвижно, до боли в глазах всматриваясь в темноту в направлении трюма и пушки, и прислушиваясь, как будто от этого зависела моя жизнь.